Сегодня мы встречаемся с Олегом Михайловичем Сениным, посетившим Екатеринбург по приглашению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Олег Михайлович Сенин – писатель, поэт, публицист, проповедник, преподаватель Тульской семинарии, руководитель духовно-просветительского центра «Колокол». Дважды он избирался депутатом Тульской областной думы, много раз становился героем документальных фильмов. Олег Михайлович по природе человек творческий, без литературной работы жизни не представляет. Он автор 4 книг, среди которых есть впрямую посвященные осмыслению процесса творчества. К тому же сам, как я уже говорила, пишет стихи. Поэзия была и остается для меня сладостной попыткой выразить то невыразимое, захлестывающее душу, что составляет восторг и муку бытия, пишет Сенин. О природе творчества в программе «Творческая мастерская» мы говорим с литератором и магистром богословия Олегом Михайловичем Сениным. И этот рассказ вылился в настоящее путешествие во времени.
Федор Иванович Тютчева есть замечательное четверостишее. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Вот. В этом четверостишии очень много сказано о природе и тайне творчества. То есть слово, оно тогда животворно, когда оно достигает другого сердца и другой души. Но тут же Тютчев говорит, что вот этот отклик сочувствующий, который обнаруживает родство переживания, жизненного опыта, он по сути благодатен как с той стороны, так и с этой. Как тот, который рождает слово, он не сам по себе это делает. Это все дается через вдохновение. И мы-то, как люди верующие, знаем, что Священное Писание, Слово Божие, в отличие от всех других книг на земле, является богодухновенным и именуется глаголами жизни вечной. А вот наше поэтическое вдохновение, оно, по сути, сродни божественному вдохновению, а иначе быть не может. И святой апостол Павел так и пишет: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов». Поэтому я, как и всякий пишущий, вот эту внутреннюю потребность ощутил в детстве. Я родился в рязанской деревне, в удивительном окоеме русской природы. Вот представьте нашу улицу деревенскую, прямо перед домом овраг и огромные дубы, а на той стороне его дубрава, куда прилетали в конце марта грачи, вот это оттепель неба, весенние ласковость тепла и грачиный грай. О! Вот мое сердечко тогда просто в восторге билось. А я уж не говорю о том, что мы мальчишки-то и летом, и по осени, и зимой. Конечно, тут вокруг леса, овраги такие глубокие. У нас единственное, что не было речушки, вот так вот рядышком. Но зато какие были чистейшие пруды в этих лесных оврагах. Вот я в своей книге «Горюша моя ясная», как раз вспоминая о детстве, об этом тоже обмолвился. И у меня всегда было вот желание, вот этот распирающий восторг, это вот как-то увековечить, запечатлеть.
Он не расставался с блокнотом, писал стихи постоянно, готовился стать юристом. 60-е годы принесли в страну оттепель, а вместе с ее приходом некоторыми неокрепшими романтическими головами овладели революционные устремления.
Ну а потом дальше уже вот эта революционная увлеченность, которая привела меня в конечном итоге к приговору Саратовского областного суда, когда вот я, подобно группе таких же максималистов, одержимых с горячими головами решили переустроить наш государственный и общественный строй. И наши намерения были очень радикальны, вплоть до новой насильственной революции. И когда я учился в Саратовском юридическом институте, то создал там подпольную организацию. Такие же существовали у нас в Петрозаводске, в Рязани, вот откуда я, и там в других маленькие группочки были. И в результате приговором я, в числе других, получивший самый большой срок, 9 лет лишения свободы, оказался в Дубравлаге, Мордовии, в лагерях для особо опасных государственных преступников. И вот там-то, представьте, в Мордовии, в затишье лесов, а моя зона находилась прям буквально непосредственной близости с лесом, и у меня есть в моей книге «Горюша моя ясная» такая главка «Окно», где я пишу. Мне бы не выжить было бы там, это так в вольном пересказе, если бы не было вот того, что радовало мой взгляд каждый день. Это сосновый бор, голубизна неба, кипень облаков, эти запахи. И, конечно же, это было таким животворящим, что ли, действием. А уже в зоне-то я действительно взялся за перо. Опять побуждением к этому было что? Это разлука с моей возлюбленной Маргаритой. Она на момент ареста заканчивала Московский государственный университет. Дочурочкой Аленкой, которой был год 3 месяца. Конечно, родители, которых я очень любил. И я писал ей письма, как говорится, не с коленки. А поскольку всего 2 письма я мог писать в месяц, я писал их на 14-16 листах тонкой бумаги. И чтобы ее как-то утешить, и уже имея некий, что называется, что ли, навык изложения, тем более, ведь то, что я хотел ей сказать, в основном-то, это было вот тем откровением моих чувствований к ней, это неизбывной любви, горечи разлуки, ожидания того времени, когда мы наконец-то снова будем вместе. Я редактировал, писал, вот когда буквально 1,5 года назад эти письма, которые чудом сохранились, а чудом все мои письма к Крите сохранились, и ни одного ее письма. И они ждали своего часа 40 лет, уже полуистлевшие такие, на тонкой бумаге. И вот Бог милостиво позволил мне это, благодаря моим помощникам, восстановить, обработать, отредактировать, ввести новые главки. И вот эта книга «Горюша моя ясная. Любовь и вера из-за решетки», она вот появилась наконец-то. И на обложке ее мы видим окно тюремной камеры. Эта камера была в башне Екатерининской Рязанской тюрьмы. Вы видите такое, это все точно художником воссоздано. Вот это небо, хотя тут, могу вам сказать, на окне было жалюзи. Небо не было видно, только при таком... Но вот эти хризантемы, которые здесь лежат, это вот ее любимые цветы. Вот эта книга вышла. Поэтому я, в общем-то, в ней, в контексте вот всех этих переживаний, там помещены и стихи, которые я ей писал оттуда. Заточение. По рукам и ногам кандалы неподъемные, стены силятся вспомнить закатные блики, твои губы в улыбке, до любви неуемные, сиротеющей ночью заходятся в крики. А снаружи, к стенам, распокрытая осень, обласкавши подножье родных мне осин, паутину земли светорусской приносит и заплаканных глаз твоих кроткую синь. Тихих улочек наших расписные покои до зазимков роднит листопадная гладь, но все золото их той улыбки не стоит, чтоб венчальный октябрь мое сердце зажгла. Встань горящей свечой над темничной мглой, отгони, замоли все небесные кары, все прошито разлуки железной иглой, и мне целую вечность стонать и пластаться на нарах. Конечно же, вот мое лагерное бытие и нашу разлуку сопровождало и чувство вины перед ней. Душа молчит, ей нечего сказать твоим глазам, взыскующим ответа. Я в их чертог вошел, как тать, минуя ангела Великого Совета. Вот отчего горюют небеса над влажной охрою листвы опалы. Грехов тех лет на глупость не списать, и мысль гнетет, что дал тебе так мало. Жить хочется, не зарекаясь преть, но совесть не молчит и не прощает. И больно знать, что вся земная твердь твоей тоски сиротской не вмещает. И вот как бы следом идущее тут же в этом цикле стихотворения, оно вот, пожалуй, венчает то, что не было сказано предыдущим. Оно так и называется «Тоска». Мне б камнем разбиться и в пыль обратясь к тебе устремиться, чтоб вдруг в одночасье ничтожной пылинкой, крупицей любви слезинкой скатиться на щеки твои и в слезном сиянии стоцветным алмазом тоску расставания отсечь одним разом. Вот нам предстояло пережить целых 5 лет. Я освободился, именно просидев 5 лет по помилованию, так как в лагере я пришел к вере в Господа Бога, внутренне отрекся от таких вот политических насильственных методов борьбы со злом, ибо Евангелие святое, церковь и Господь наш открывает, что единственное средство человека просветлить, усовершить, возродить – это, конечно же, любовь. А ее прикосновение, ее тепло от Господа мы чувствуем постоянно. Но мы, люди, далеко не всегда пользуемся этим, по сути, всемогущим и благословенным средством. И вот у меня есть стихотворение, в котором я описываю свои переживания после того, как на третий день уже ей надо было чуть раньше уехать, а я решил остаться, так уж мне было эти часы положены, после нее в этой комнате для свиданий. И там на столе стояла фотография, она вот здесь в книге есть, фотография ее, Риты. Это моя любимая фотография, на обратной стороне которой она такая славянская красавица, вот, занималась гимнастикой, училась в МГУ. Вот. И вот эта фотография, привезенная по моей просьбе, она стояла на столе. И тут же лежала книга Николая Рубцова, которую мы читали, небольшая такая книжечка. Так это все и осталось.
Четыре стены, снегопад за окном, покорного времени, долготерпения. Но нет моей девочки, и не дано наполнить минуты ее прославлением. Печально белеет забытая книга, прекрасное фото, как отсвет видения того несказанно счастливого мига, что в старе называли святым единением. Когда в твоих милых славянских чертах, как фреска проглянет забытая вера, я вижу наш город, ворон на крестах, печаль неизбывную осени серой. В разлете бровей над зорницами глаз, в цветке твоих губ с поцелуйной влагой, я вижу смиренные, не на показ, черты, наполнявшие сердце отвагой. Лицом взрываясь льняные потоки, сжимая в объятиях задрогшее тело, я благословляю реченные сроки, чтобы вместе свершить Богом данное тело.
Испытания были даны, наверное, еще и для того, чтобы открыть глаза на истинное предназначение существования на земле.
К Богу я пришел, там были мои встречи и с такими людьми, как священниками, отцом иеромонахом Михаилом Ершовым. Вот здесь, на этом диске, я дерзновенно в конце списка
от составителя поместил две главки из своей книги «Горюш моя ясная», главка «Боженька» и «Мои молитвы», и «Мои религиозные стихи». Это случилось в зоне, мое обращение к Богу, как наитие. Хотя и через разум я очень мучительно пытался все вот эти внутренние противоречия веры и неверия как-то для себя свести к этому благословенному исходу, принятие Бога. Но это мне очень тяжело давалось, очень. После этой проквашенности в марксизме, несмотря на то воспитание православное, которое я получил от дедушки-пасечника, вот, Павла Федоровича, вот, мне это давалось тяжелой ценой. Слава Богу, что это случилось. Дальше уже я жил с ощущением своей приверженности к Богу и церкви. Пусть не такой близкой, но эта приближенность, она постоянно сокращалась.
И это уже помогало как-то?
Безусловно, безусловно. Ну вот стихотворение. «Кто в скорбной нежности всех нас теплом дарит, кем отогреты рученьки ледащие, как слезы радости слова моих молитв во благости твоей ответа находящие, кому обязан я приумножением смыслов, чей свет для гордых душ неуловим, бессильны формулы, замеры, числа постигнуть тайну жертвенной любви, кого растроганному мне благодарить за сад осенний облетающий, за небо, не уставшее дарить сочувствием своим всепонимающим. Господь мой, бессмертный и крепкий, встающий в заставах сосновых боров, светящийся золотом сколотой щепки, влекущий созвучием колоколов, к тебе в окаянстве моем притекаю, во храм принося покаяние грусть, но благостно светил, смотрю не мигая на лик осенивший крещеную Русь». Конечно же, вот вера, она там в зоне, для многих из нас это было каким-то свыше, нежданно для нас, обретенном утешении. Потому что я вот по опыту знаю, те, которые садились сюда марксистами, националистами, демократами, они все потом, в большинстве своем, приходили к Богу. Особенно это был удел вот русских мальчиков, как Федор Михайлович Достоевский говорил, именно русских мальчиков.
Книгу эту исповедальную, искреннюю, мучительную в своей предельной и подчас безжалостной правде, полную пережитого страдания и вместе с тем духовного роста, без волнения, а кому-то и без слез, читать невозможно. «Повесть о первой любви», «Ромео и Джульетта времен социализма», где и надежды, и чаяния, и разочарования взрослеющего человека. Но имеет эта повесть особую силу, особое звучание. Она абсолютно документальна, она пережита нашими современниками и пережита с достоинством, несмотря на потери. Вот нам один из ответов, какова природа творчества, вся жизнь.
Видно то, что действительно оно было таким от сердца жгущим его переживанием, оно не могло потом не тронуть сердец. Поэтому благодать, в том числе и такая творческая, у каждого пишущего, вот, она дает о себе знать. Либо она есть, либо ее нет.
Там, в лагере, происходило и серьезное литературное самообразование. Для заключенных выписывались лучшие литературно-публицистические журналы, дефицитные, между прочим, в то время. «Аврора», «Наш современник», «Север».
И вот представьте, у нас там, в зонах наших, мы, интересуясь это всем на высоком уровне, на самом сидели литератор, поэты. Вот Евгений Александрович Вагин, он до ареста защитил диссертацию о национальном своеобразии лирики Лермонтова. Михаил Борисович Конусов, питерский поэт, он учился в литературном институте. Леонид Иванович Бородин, многолетний редактор журнала «Москва». Вот на вечере его 14 апреля в Доме творчества в Москве я как раз тоже присутствовал и выступал. У нас были установлены премии «Дубравфлага», по литературе и поэзии. Да, мы присуждали, сидя в Дуброфлаге, тому или иному прозаику или поэту. Вот. Конечно, было очень так интересно, была такая насыщенная, внутренняя, очень содержательная жизнь. И она, как вы видите, была связана с тем, что нам открывалось на страницах и в общении друг друга. Вот стихи Владимира Володи Жильцова, удивительные стихи. Ведь я услышал их прежде всего там, в зоне. Потом мы встречались, дружили. Я где только бываю, у меня бывает выступление, и я читаю и его стихи, как и других наших поэтов-лагерников.
О небесном происхождении поэтического дара Олег Сенин, преподавая в Тульской духовной семинарии предмет «Христианство и литература», говорит в книге «Небесные блики».
Книга называется «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов. От Ломоносова до Ахматовой». От Ломоносова до Ахматовой. И каждому из поэтов, их 26, я их стихи, отобранные мною, очень так взыскующие, потому что всего невозможно было включить в этот сборник в 300 страниц, я каждый из них сопроводил своим очерком кратким, где я рассказываю о том, как вера проявилась в их жизни прежде всего. И с очевидностью, и вот оно тут, их стихи в их творчестве. Эта книга и диск, значит, они у меня появились в конце прошедшего 2013 года, и в нашей православной духовной семинарии в Туле 21-го прошла презентация, вот, как книги и диска. Книга издана по благословению издательского отдела и допущена с патриархии. И здесь вот в этой-то книге опять обнаружилось то, что мне Боженька по природе и по рождению даровал. Это любовь к нашему трепетному русскому слову. У нас вся семья была читающая. Вот. Отец тоже очень любил, но по занятости своей. Но мама, она приучила нас к чтению. И у нас по деревне была самая большая библиотека. Даже учителя из школы приходили и спрашивали, нет ли той, нет ли этой книги. Вот. Читали мы, конечно, запоем. Но это то и время было, кто вот постарше-то, они меня поймут, какую ценность представляла тогда книга. И вот, пожалуйста, стихотворение, как бы подтверждение того Владимира Соколова, любимого моего поэта, которого далеко не все сейчас знают. И вот стихи, стихотворение о Пушкине. «Убит, убит, подумать, Пушкин, не может быть, все может быть. Ах, Яковлев, писал Матюшкин, как мог ты это допустить? Ах, Яковлев, как ты позволил? Куда глядел ты? Видит Бог, как мир наш тесный обездолил. Ах, Яковлев, а что он мог? Что мог балтийский ветер ярый, о юности поющий снег? Что мог его учитель старый, прекраснодушный человек, и некто, видевший воочию жену его в ином кругу, когда он сам тишайшей ночью смял губы, больше не могу». И я рад, что я собрал это все. Я уже в зоне начал этим заниматься, Вот, и писал даже, вот у меня там несколько очерков, они здесь в Горюше, я Рите это отправлял. Это как бы закончилось. Поэтому вот я считаю, что мы, русские, по своему национальному характеру, который сформировался под перекрестным влиянием того лона земного, где мы уже веками проживали, той веры нашей христианской, православной, которая как раз по сути и выразила в наших храмах, убранстве, в наших праздниках, в светлости наших лиц, это вот узорочи и украшения нашей духовности. Вот. Поэтому мы, русские, у нас уже наша ментальность, она вольно и невольно рукой нашей водит. Внутренний дух и интуиция, она угадывает, что твое, а что ты не можешь принять. Когда я составлял этот сборник, и каждому из них я сопровождал стихами, то я, конечно же, они мне были все дороги. Когда меня спрашивает: «Олег Михайлович, а какие ваши любимые из поэтов?» Вот, я говорю, вот я как тот сельский гармонист. Вот гармонь, он должен развернуть. Так и здесь. Я многих поэтов люблю, но, конечно же, это вот я могу сразу сказать, это Пушкин, вот, это Тютчев, один из любимых моих поэтов, Федор Иванович Тютчев, вот, Ахматова, люблю позднего Пастернака. Я вот как бы свое исповедание, я вот хочу его подытожить в стихотворении «Земля отцов». То есть это та земля, где я родился, земля Мещеры, сосновых боров, родина Есенина, земля отцов. «Прикажи умереть, и я вскину в готовности голову, дай лишь мне досмотреть, как Господь наш поделит всем поровну тот ненайденный клад непридуманной сказочной жизни, где ни мят и ни клят я живу в возрожденной отчизне. Там синеют снега, хорошеют резьбою деревни, там блаженно угад я бреду по прекрасной древней среднерусской равнине, что в окладе мещерских лесов испокон и до ныне почтена за основу основ. Пусть узорные церкви собирают воскресший народ, да вовек не померкнет над тобой голубой небосвод. И тогда, не простясь, просиявши счастливым лицом, я верну свою часть ради сказки с хорошим концом». Всем мое пожелание, благодати Божией и его водительство по жизни. По русской пословице: «Не сам человек идет, а его Бог ведет».